Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Программа «Страна без сирот» – это сообщество приемных родителей, педагогов, психологов, юристов, выпускников детских домов, волонтеров и всех неравнодушных людей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Радонеж» программа «Страна без сирот». Наша программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. И сегодня в студии Юлия Павлюченкова, мама пятикровных детей, восьми приемных детей, кандидат политических наук, председатель правления фонда «Хочу верить».
Светлана Сорокина, педагог-психолог МГТУ имени Баумана, консультирующий психолог, многодетная мама и руководитель онлайн-школы для мам «Развионика».
И сегодняшняя наша тема о подготовке к приемному родительству, о тех проблемах, которые появляются, когда ребенок уже попадает в семью. Возможно, затронем, какие есть вообще формы устройства в семью, проговорим, да? И наши гости – это Яна Новоселова, приемная мама, председатель Совета приемных семей в городе Лобни Московской области, сотрудник благотворительного фонда «Найти семью». Здравствуйте, Яна.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ян, ваша деятельность связана напрямую с теми людьми, в первую очередь, которые приходят и говорят: «Ян, помоги нам найти ребенка». Так ведь?
Ну, не совсем так напрямую, помоги нам найти ребенка, но такие вопросы.
Ну, или я хочу усыновить, или я хочу взять в семью девочку.
Такие вопросы задают, да.
Угу. И что вы этим людям говорите?
Ну, сначала я отправляю людей в школу приемных родителей для начала, чтобы они прослушали курс и, в общем-то, как-то, ну, немного, так сказать, пришли в себя, протрезвели в этом процессе. Если люди доходят до конца школы приемных родителей, и если у них не пропадает желание после этого собрать документы и начать поиск ребенка, тогда я, в общем-то, им, ну, проговариваю ряд каких-то таких общих правил, которые действительно могут им помочь в поиске ребенка. Конкретно кому-то ребенка я никогда не искала. Я могу дать определенные контакты, могу рассказать свой алгоритм поиска ребенка, но это далеко не всем подходит. И, в общем-то, на самом деле люди должны понять, ну, как понять, вот реально сначала отучиться, понять, вообще надо им это или не надо, надо ли в принципе искать ребенка. И потом уже вот тогда я уже как-то вот, ну, что-то в этом направлении могу сделать и чем-то помочь. Искать ребенка я никому никогда не искала.
Яна, расскажите нам свой алгоритм.
Ну, знаете, у меня получилось так, что у меня не получилось ни разу искать ребенка, собственно говоря. Потому что первого своего сына я взяла, когда ему было 5 лет, он у нас попал к нам в семью совершенно случайно. Мне дали телефон благотворительного фонда, который занимался помощью детям с онкологическими заболеваниями. Я позвонила туда, мне сказали: «Ой, да, вы знаете, у нас есть такой мальчик, который находится сейчас в онкологическом отделении в РДКБ. Он как раз подходит вам по возрасту. Если вас как бы не смущает, то вы могли бы с ним познакомиться».
В онкологическом?
Да. Мы познакомились, в бешеном темпе оформили документы. Ну, собственно говоря, часть документов была уже готова, и мы дооформили все, что нам необходимо. и забрали этого ребенка. Через год мы забрали второго ребенка из того же детского дома, в котором находился первый сын.
Яна.
Да.
Яна, наверное, вот я тут уточню, да. Вот сидит женщина, молодая, красивая, и думает, пойду-ка я в онкологический центр и возьму там себе ребенка, да. Здесь какой-то разрыв множественных шаблонов просто. Я понимаю мысль еще о приемном родительстве, там, взять ребенка, но в онкологическом центре как это?
Ну, на самом деле, в общем-то, для того, все понятно, те люди, которые меня знают много лет, те, ну, понимают, в общем-то, эту ситуацию. На самом деле все было достаточно просто. На тот момент мне был 41 год. Муж чуть младше меня на 2 года. У нас уже взрослая совершенно была на тот момент 20-летняя дочка, которая училась в университете, совершенно благополучная. И мы понимали, что надо чем-то в жизни заниматься, как бы, да, а заниматься-то, ну, в общем-то, чем еще? Ну, хорошо, конечно, там деньги зарабатывать, но это не самоцель. В общем-то, мы не фанаты совершенно там каких-то бешеных там бизнесов, политика меня тоже не интересует. То есть какие-то вот хотелось что-то делать, чтобы, ну, увидеть результат, собственно говоря. Я сначала записалась волонтером в Красный Крест, но поняла, что, в общем-то, как бы вроде как волонтеры ты что-то делаешь, но в то же время ты результата-то, в общем-то, вот этого что-то не видишь. И я для себя сделала вывод, что надо все-таки, ну, конкретно вот как бы делать что-то конкретное. Пусть это будет небольшого объема, но это будет вот конкретно. И, в общем, мы как-то с мужем вопрос обсудили и решили, что я начала эту тему, я задала ему вопрос, ты не будешь против, вот если вот мы возьмем приемного ребенка. Муж совершенно спокойно вообще к этому отнесся, сказал, нет, как может быть против ребенка. И, в общем-то, мы оформили документы. Ну, первый раз у нас это процесс занял 2 месяца, но только потому, что, собственно говоря, это был первый раз. На самом деле документы все разы оформились гораздо быстрее. Вот. И когда я пришла уже с этими документами в отдел опеки, мне сказали, вот, а хочешь, вот мы тебе дадим телефон. Я, для меня вот это была загадка, как можно выбрать ребенка. Ну, я не понимаю вообще, как можно его, в принципе, выбрать, как бы, странно это все. Когда ты рожаешь ребенка, ты же его не выбираешь там, а вот как бы, как вот в этой ситуации можно выбрать. Причем, значит, пока мы оформляли документы, мне все говорили, ну вот, да, но ты ж выбирай там поздоровее, ты ж смотри там вот, чтобы был там без дефектов, как бы... Я говорила, ну да, конечно, да, но я себе как этот процесс вообще не представляла.
Какой-то подержанный автомобиль.
Ну да, 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 значит.
Без дефектов.
Вот, и когда пришла в отдел опеки, мне там дали телефончик, говорит, вот, знаешь, ты позвони туда, вот в этот благотворительный фонд, вот мы с ними как-то вот периодически там пересекаемся, вот, может, у них там кто-то завалялся, вот как-то так. А это был 2009 год, то есть, ну, это вообще как-то было все так очень еще достаточно дремуче, ну, вот. Я позвонила туда, мне сказали, о, да, конечно, вот у нас есть такой мальчишка, вот 5 лет ему скоро будет, вот он лежит там в онкологии, и это вот хотите
завалялся.
С ним познакомиться, завалялся, да.
В онкологии.
Я так подумала, думаю, а что бы не познакомиться.
А ты не спросила, о чем онкология вообще делает?
Спросила. Ну, то, что мне озвучили, например, на тот момент для меня ничего не говорило совершенно. Я поняла, что надо, ну, как бы надо смотреть, надо разбираться с этим вопросом. Хотя, конечно, сама была в ужасе, ну, просто от диагноза, от всего. И, в общем-то, да, в процессе мы разобрались, и мы уже после того, как взяли ребенка под опеку, мы ездили, оперировались в Германию. Нам очень помог этот благотворительный фонд, который мне сосватал, собственно говоря, моего сына. Слава богу, операция прошла успешно. Потом мы еще достаточно долгое время реабилитировались уже в России. Но вот сейчас ребенку уже через несколько дней исполнится 17 лет. И он вполне себе живой, здоровый.
Слава богу.
Вот пойдет в 11 класс и даже, я надеюсь, принесет мне золотую медальку. Потому что вот...
О, как вот,
ничего себе, да.
Вот так вот. Так что вот, ну вот так. Как-то
хорошо,
так
пришли вы к ребенку. Ну, спит такой 5-летний ребенок.
Ну, пришли мы к ребенку. Тетя. Мы пришли к ребенку не совсем даже в онкологию, потому что я созвонилась с директором благотворительного фонда. Она говорит, слушай, а его вот как раз из онкологии перевели в дом отдыха в Подмосковье, где-то в районе Ногинска, потому что детский дом, в котором ребенок находился, это Тула, город Тула. Их вывезли там куда-то на лето на отдых, а ребенок, ну что он там один будет делать в детском доме, мы нашли там какого-то спонсора, который оплатил ему проживание, значит, там вот, ну, в этом доме отдыха. Хотите? Я как раз к нему собираюсь ехать. Хотите, поехали? Я говорю, конечно, хотим, поехали. Приехали туда, там ребенок был с няней, которую тоже оплачивал там какой-то спонсор. Ну, что, ребенок маленький, страшный такой, лопоухий, косоглазый. Ну,
ты заметь, да? Все ну, кто как, кто-то говорит, ой, там такая девочка с голубыми глазами, там с такими русыми волосами, или там, ой, там мальчик. Тут, да, такой ребенок-то лопоухий, ну, косоглазый.
Ну, правда, ужасно, потому что у него как бы, ну, это онкологическое заболевание, оно затронуло, подтянуло на себя, как бы эта опухоль, она подтянула на себя всю левую часть как бы тела. И был птоз очень сильный, глаз был закрыт, очень сильное косоглазие было у ребенка. Ну и такой сам, в общем-то...
Не испугалась ты?
Не презентабельно.
Смотрела такая, что, думаешь?
Конечно, испугалась.
О,
испугалась,
я такое
конечно.
Вот это не потянула.
Да, испугалась, да, испугалась, очень испугалась. Но, с другой стороны, я сама из понаехавших, собственно говоря, я закончила институт в Харькове, я сама из Харькова, закончила в Харькове институт общественного питания, и когда мне был 21 год, я понаехала в Москву. Как раз, по-моему, в 90-м, да.
Еще был Советский Союз, тогда еще можно
уже,
было.
Уже все разваливалось, но, собственно говоря, 90-е годы я жила и работала в Москве, и, в общем-то, мне пришлось пройти огонь и воду и медные трубы. И, в общем, как ничего. И прошла, и все нормально. И как-то вот мне даже стыдно стало. Думаю, душа, уж я такая взрослая тетка. Мне на тот момент был 41 или 42 года, даже уже не помню. И я вот тут вдруг так, я сейчас испугаюсь. Ну, и что? Ну, я испугаюсь. Ну, другие так точно испугаются. Как бы, а почему бы нет, собственно говоря, если, возможно, для ребенка это действительно последний шанс. Потому что я очень такая пробивная в плане... По жизни, ну, действительно, может быть, это вот у ребенка шанс. И ничего мне не ёкало, вот как там люди рассказывают, то я там увидел, бабочки в животе, там мурашки по спине, никаких мурашек не было, мне ничего совершенно не ёкало. Вот, я просто понимала, что вот, ну, это действительно шанс, как бы, то есть, возможно, что это вот единственный шанс, который будет у ребенка. Ничего, забрали, сделали, это была отдельная песня.
Ну, давай, прикинь, привозит такая...
А мы же вдвоем с мужем ездили, да ладно, что, муж, что ли, не видел? Муж у меня, кстати говоря, совершенно вменяемейший человек, адекватнейший просто. Я удивляюсь, как он вообще продержался со мной столько лет с моими вот этими всеми придумками какими-то ужасными. Вот, он очень спокойный, поэтому он совершенно к этому так...
Ему с тобой весело.
Да, он говорит, мне с тобой зато никогда за все годы, сколько мы с тобой живем, мне никогда с тобой не было скучно.
Вот.
Ни одного дня, да.
Это нормальный
правда.
Парень.
Это правда, да.
Рецепт, как удержать мужчину.
Да.
Нет. Так, ну, всё, привезли домой.
Забрали ребенка, опухоль растет, все растет. Пробиться на операцию в РДКБ нас не взяли. Я потом уже поняла только почему. Ну, там помимо опухоли еще было много чего. В НПЦ Солнцево пробились великими трудами по великому блату. Нас записали в НПЦ Солнцево на операцию, но там хирург сразу сказал, что ребенок будет парализован на левую сторону. Меня это не устроило. Вот, и я с помощью благотворительного фонда мне посоветовали, куда обратиться, и я нашла клинику в Мюнхене у профессора Дитриха фон Швайница. На тот момент он был, наверное, самым лучшим специалистом в Европе по этой опухоли, по ганглионевроме. Я в бешеном темпе оформляла документы, совершенно в бешеном просто. Что это стоило? Это была отдельная вообще песня, конечно, у нас оформление документов, как мы получали визу в немецком консульстве, в посольстве, там, наверное, до сих пор меня консул помнит, наверное, если он работает, там до сих пор
и помнит, кает,
и почесывается, да. Да. Вот, я выдрала эту визу зубами буквально за 2 дня, то есть там совершенно это была просто феерия, и мы улетели туда на операцию, вот, и слава тебе, Господи, прооперировалась, и слава Богу, подтвердился диагноз, что это действительно ганглионеврома, потому что там, ну, как бы был ряд вопросов, то есть это зрелая опухоль, которая не дает метастазов, но которая прорастает через органы. Вот. Слава Богу, подтвердился диагноз, удалили нам эту опухоль, удалили ее, не вскрывали грудину, а удаляли через надрезы. Там высочайшая, конечно, квалификация, вот у врачей совершенно феерическое оборудование. Вот. Да, ребенок был травмирован, конечно, я ничего не могу сказать. У него была травмирована левая рука сильно. Долгие, ну, несколько лет, наверное, лет 5 после этого мы восстанавливали чувствительность, мы восстанавливали вот синдром Арлекина был у ребенка, то есть вот у него половина лица потела и краснела, а левая сторона тела была мертвая, как бы вообще. Ну, не только лица, а вообще тело, вот так вот. То есть были задеты нервные окончания, но опухоль была в таком очень сложном месте. Вот. И, в общем-то, конечно, ну, без последствий не обошлось. Но мы все восстановили. Да, у меня ребенка оформлена на данный момент инвалидность до 18 лет. Но после 18, конечно, ему никто эту инвалидность не продлит, потому что, ну, собственно говоря, мы его восстановили полностью.
Вы
да.
Молодцы. Вы молодцы.
Вот. А потом через год мы взяли второго ребенка.
То есть вам мало было.
А, знаете, я как вдохновилась-то, думаю, ого, какая я, ничего себе, как оказывается, могу.
Ого, даже консул Германии меня боится теперь.
Нет, на самом деле я ехала туда с таким настроем, если бы надо было, то я бы дошла бы и до канцлера Германии, не только до консула.
Слушай, наши деды дошли до Берлина, все нормально.
Да, я ехала туда именно с таким настроем, потому что я понимала, что здесь мне никто не поможет.
А вот скажи мне, смотри, вот я сейчас думаю. Вот очень часто так бывает, что и даже дело не в приемном ребенке, да иногда и в родном, что говорят, вот все, ну вот как ты говоришь, я обратилась туда, мне врач сказал, вариантов нет, вот мы прооперировать можем, но ребенок будет парализован. Угу. А что ты решила, что можно по-другому?
А с того, что я посоветовалась с людьми, которые с этим имеют дело и с этим сталкивались, и мне грамотные люди, которым я доверяю, сказали, Яна, езжай в Германию, не надо тебе никаких вот экспериментов, езжай в Германию, говорит, мы уже с такими вариантами сталкивались. Есть возможность, мы тебе готовы помочь, езжай туда.
Ну, я имею в виду, что тебе посоветовали, да. Сказали, что есть другие варианты, потому что очень часто бывает, что родители сталкиваются с диагнозом, сталкиваются с мнением врача и руки опускаются.
Я бы все равно перепроверяла. В любом случае я бы перепроверяла. То есть мнение одного врача и мнение двух врачей, это еще не показатель. Я бы все равно перепроверяла, общалась с родителями, у которых похожие заболевания. То есть, ну, однозначно бы я проверяла.
Боец, ты. Понятно. Так, вдохновилась.
Да, вдохновилась. Потом прошел год. Ну, потом мы еще, естественно, делали там несколько операций здесь уже в России, восстанавливали глаза, там все тарым-брым. Вот, значит, я в какой-то момент после первой операции или после второй же операции в России, я говорю, Саша, мужу говорю, а смотри, какие мы лихие, а давай-ка мы еще возьмем ребенка.
Саша такой...
Давай, нет, да. Саша, кстати, так философски достаточно к этому отнесся. Говорит, ну что, давай. Я позвонила туда же, проторенной дорожке, в тот же благотворительный фонд. И говорю, там, а девочки, а нет ли у вас еще какого-нибудь ребенка там не завалялся или где-нибудь? Говорит, ой, а мы после того, как ты забрала ребенка из Тулы, мы стали туда, в этот детский дом наезжать. Ну и как бы там им помогают, но тоже как-то, в общем-то, общаться. Говорит, точно, говорит, есть там еще один ребенок.
Как раз ждет
вас. Да, прям ждет тебя, да, вот прям хочешь, езжай. И мы без всяких документов, вообще безо всего, махнули туда, в этот детский дом. Нас директор, ну, естественно, помнил, воспитатели помнили. И мы вот там приехали к этому мальчику, и вот это-то была, конечно, отдельная песня. Вот, очень тяжелый ребенок. Очень тяжелый в плане здоровья, в плане характера. Ну, в общем-то, представьте, короче, мы его забрали тоже с инвалидностью.
Прекрасно. Очень тяжелый ребенок. Ну, мы его вот забрали.
Чтобы скучно не было.
Да. Да, вот.
Ребенку.
Но там, кстати говоря, действительно, вот в этом случае, там действительно у ребенка не было никаких шансов на другую семью. Действительно, это так. Вот, поэтому...
Что там за тяжелый ребенок?
Мы его забрали. Ну, во-первых, ребенок очень много проблем со здоровьем, там... Хроническая почечная недостаточность, там очень серьезные проблемы со зрением, очень, в общем-то, серьезные такие проблемы, ну, будем так говорить, очень неблагоприятное течение беременности, поэтому, ну, проблемы совсем были и поведенческие, и эпилепсия была детская, ну, там прям вот совсем, совсем, да, я по ночам, помню, вставала все время, я в одной комнате с детьми спала, щупала, вообще дышит ли, да, было такое, вот. Ну, вот сейчас ребенку этому через пару недель исполняется 18 лет, вполне себе, ну, тоже всяко говорили, зачем ты это делаешь, он у тебя не выживет, ты соображаешь вообще, что ты делаешь, вот привезла, ну, Вот как-то так вот.
И как?
7 лет ему было, когда мы забирали. Вот сейчас будет через 2 недели 18.
С 11 лет он в семье.
Да.
Какая-то реабилитация прошла?
Да, бешеная была реабилитация, просто бешеная.
С такой мамой ты можешь представить отсутствие реабилитации?
Со всех сторон была просто бешеная реабилитация, честно говорю. И больницы, и курсы лечения, и что только не было. Меня не обманули. Ребенок действительно был очень тяжелый. Очень тяжелый. Вот плюс эпилепсия вылезла уже дома. То есть эпилепсия у нас, конечно, не указана была. Там и так 40 диагнозов было написано в медицинской карте. А эпилепсия вылезла уже дома, причем в очень необычной форме. Ну, я чухнулась сразу очень быстро. И очень быстро как бы этот диагноз, ну, мы отловили. Вот, так что да, там очень...
Радует? Чем радует?
Чем радует? Чем радует? Тем, что вырос большой, красивый, умный. То есть вот вообще, в принципе, тем, что вырос.
Тем, что не умер где-то, да, по дороге, да?
Да, вот действительно, да, этим радует.
Кем? Кем учится? На кого?
Поступил в колледж при вот МФТИ в Долгопрудном, там на айтишника. Ну вот, честно говоря, не знаю, как там пойдет процесс, но в школе учился хорошо, правда, очень с сильными пинками, прям пинчищами, честно говоря.
Ну, это удивительно, что учится хорошо с такими,
да,
диагнозами. Да, 40 диагнозов, хорошо учится, вот, еще и в колледж поступил.
Да, но это было... Это были, честно говоря, бешеные просто вложения. Это был титанический труд. Я вам честно говорю, это у меня самый тяжелый ребенок из всех, вот какие у меня есть. Это самый тяжелый. Это правда. Меня не обманули.
Теперь интересно. Из всех, которые есть, кто дальше?
А дальше, через 3 года, у нас появился Роман. Роман Красован. Вот, привезла я его из города Уссурийска, Приморского края.
Господи, что ты там делала?
Вот так вот меня помотало. Вот. На самом деле получилось так, что, ну вот как бы 2 детей, ну дети, в общем-то, очень непростые с точки зрения здоровья и, ну, с точки зрения поведения. И вот тут в какой-то момент меня и попятило. И почему-то я решила, что, ну мы решили с мужем, что да, у нас еще будут дети. И вот почему-то я решила, что если я... Поеду как можно дальше от Москвы и Московской
области. Они будут лучше,
да,
и здоровее.
Да,
конечно, там Приморский.
Вот, там-то они будут лучше. Совершенно случайно, честно говоря, вообще реально случайно. Я...
Мне нравится слово, да, случайно, прям, да, в принципе.
Да. Вот, я серфила что-то там в интернете, лазила, и какой-то мне сайт вывалился, а сайт оказался у Уссурийского детского дома. Значит, там, видимо, ну, то ли волонтеры, то ли кто приходили и делали совершенно шикарные детские фотографии. Значит, это просто шикарнейшие. Вот от этого зависит, конечно, конечно, очень много от фотографий. Да. Вот. И я полазила по этим фотографиям, нашла там совершенно потрясающего просто мальчика, просто раскрасавца вообще, просто по лицу видно умный.
Прям, и здоровый.
И здоровый по лицу тоже видно. И я, значит, очень быстро оформила документы, очень быстро договорилась с уссурийской опекой, очень быстро взяла билеты и туда вылетела.
Ну, тебе просто хотелось в Приморск.
Да, прилетела я туда, прибегаю в опеку, значит, как бешеная лошадь, а мне говорят, а у этого мальчика, на него вчера подписали согласие. Я говорю, а какая неприятность. Ну, я туда приехала подготовленная, у меня была куча распечатана фотографий и данных на других мальчиков, значит. Я взяла направление на ребенка, на любого, мне там на кого-то выписали. И пошла в этот, там, ну, город небольшой, пошла, значит, в этот детский дом. Пришла туда, вот, дала направление, так и так. Он говорит, ну, вот давайте вы сейчас на занятии поприсутствуете и посмотрите на ребенка, ну, чтобы как-то вот хотя бы посмотреть. И вот, значит, смотрю на ребенка. Хороший мальчик, 7 лет, голубоглазый, светловолосый.
На другого ребенка.
Вот, светловолосый. Видно, что вот здоровенький пацан, развит соответственно возрасту. Вот я смотрю, сижу на него на занятиях, как бы просто сзади там вот, ну, где-то за парты. И я вот понимаю, что вообще не мой ребенок. Вообще просто вообще никакой не мой ребенок. То есть вот эти два моих инвалида, таких косеньких, кривеньких, корявеньких, там со всех сторон прооперированные, вот это нормально, мои как бы дети.
А это вот здоровый.
А здесь здоровый, думаю, елки, вообще не мою. Я понять себя не могу, я вообще человек непереборчивый. Вот. пошла потом честно в службу сопровождения, говорю, вы знаете, говорю, ну вот ей-богу, говорю, вот, ну, даже врать не буду вам.
Не ёкает.
Да. Не то, что не ёкает, а вот, ну, как-то даже странно себя при этом чувствую. Я говорю, а вы знаете, а вот у меня вот тут у меня вот распечатана вот куча фотографий, а можно вот я у вас узнаю информацию по этим детям, вот, которые как-то меня зацепили. Ну, и вот там начинаю расспрашивать тому одного, там мама освобождается из мест лишения свободы, забирает ребенка у второго, там, значит, что-то еще там у третьего. Ну, в общем, дети без статуса. И вот, значит, у меня там остается последняя фотография, а я говорю, а вот этот вот мальчик. Они, ой, ну вот мы тут вам прям категорически сильно не советуем. Я говорю, а что такое, расскажите. Они говорят, ну вот его недавно, несколько дней назад вернули из приемной семьи, его уже забирали приемные родители, но как бы вот вернули из приемной семьи, ребенок очень травмирован, очень переживает на эту тему, с ним там работает психолог. Я говорю, а давайте как бы, можно я его тоже просто посмотрю на занятии? Я говорю, не надо его как-то представлять или меня представлять, значит, просто, вот просто посмотрю. Ну, пошли на занятия, посмотрела. Ну, конечно, это вещь. Что хочу сказать? Что хочу сказать? Нет, просто ребенку на тот момент было 6,5 лет. У него был рост 98 сантиметров. И весил он 12 килограммов. В общем-то, как-то вот так.
Подожди, 98 сантиметров у меня у ребенка в 2 года.
98 сантиметров у Ромки был рост. Ему было 6,5 лет. Он не разговаривал вообще. Разговаривал он междометиями, он трясся постоянно, потому что у него, ну, невроз был очень сильный. Вот, разговаривал междометиями и жестами. Ну, я, кстати, его при этом очень хорошо понимала. Разговаривал вот реально там, а, бу, бах, трах, вот, ну, как-то так вот. Я посмотрела, значит, на него. Ну, при этом такой жизнерадостный, значит, мелкий такой таракан. Никто не верил, что ему 6 лет, все думали, что, ну, года 2, как бы, ну, там, 2,5, да. Забыла, сколько он весил. По-моему, 12 килограмм весил, да. Ну, реально такой прям на руках его легко было носить. Я посмотрела на него, значит, посмотрела. Думаю, хороший ребенок, надо брать.
Да-да-да, как раз.
Как-то надо подготовить.
Как я хотела вот его здорового.
Да, здорового, красивого и умного.
Вообще, все соответствует
всем моим запросам, да. Да, я подписала на него согласие.
Собрала. А мужа-то что сказал?
А мужа я очень осторожно подготовила, потому что боялась, что он упадет в обморок прям сразу, как только увидит. Да,
представляю.
Я говорю, вот, ну да, Саша, все, да, вот я вот там мальчика, значит, это привезу. Я говорю, ну ты только не смущайся. Я говорю, он очень маленький. А у меня муж говорит, маленький в смысле, что ему там год
карлик?
Или два?
А,
нет, год или два. Я говорю, нет, ему 6,5 лет. Ну он просто очень миленький, худенький такой. Как
не
бы.
Кормили.
Вот, а муж такой говорит, а, ну там, ладно, нормально, значит, вот ничего.
Ну ладно, я тебя предупреждала.
Вот, да. И вот, вот как бы я привезла Ромку. Сейчас Ромка уже в 7 класс пойдет. Вот. Несмотря на все перспективы, уж как нам грозились коррекционные школы, что там только не происходило, ой, какие у нас там всякие были перипетии в нашей жизни. Ну, у ребенка, конечно, честно хочу сказать, очень тяжело нам давалось и дается учеба. У ребенка дислексия, дисграфия. Мы занимаемся по аудиоучебникам.
Он говорит?
Он говорит, еще как говорит.
Еще не остановишь.
Причем ничего себе. Бешено, мы его бешено тоже реабилитировали, бешено лечили, очень много занимаемся. Но он учится в обычной школе, более того, он учится в гимназическом классе, и более того, он учится без троек. Поэтому все вот эти рассказки, которые мне рассказывали на тему «Привезла дебила» и «Отдавайте его в коррекционную школу», ну, в общем-то, было бы желание на самом деле.
Ну, я тебе скажу, у меня есть свой родной с дисграфией и дислексией. Вот, собственно, вот вырожденный. Mm-hmm. Там выношены 9 месяцев. И, ну, собственно, никаких тяжелых беременностей, трудных жизненных mm-hmm. ситуаций, ничего. И нам не мешает это получить реально дисграфию и дислексию.
Да, это, конечно, отравляет каким-то образом жизнь. Но к этому можно приспособиться. Вполне себе с этим можно учиться и нормально жить, и существовать. Очень хороший, теплый ребенок, очень человечный. Ну, такой прямо вот он всем нравится. То есть тут главное, это, собственно говоря, не то, насколько грамотно ребенок пишет, а то, насколько он вообще человек. А у него это есть. Он очень такой вот эмпатичный. Ну, прям приятно.
Они, кстати, вот такие дети очень эмпатичные. Вообще, в принципе. Mm-hmm. Вот я слышала тоже такую тему, что когда есть, ну, вот, дислексия, дислалия, mm-hmm. дизарктрия, ну, вот, все mm-hmm. вот эти диагнозы, у детей очень высокая эмпатия.
Есть еще дети?
Да, конечно, есть.
Яна, скажите сразу, сколько?
9.
9.
Мы с вами не уложимся во время, если я начну все, про все рассказывать.
Свет, давай, хорошо, тогда хотя бы как-то перечисли там как-то. Там.
Ну, после Ромы через 2 года я привезла еще 2 братьев из Уссурийска, опять-таки.
Ну, тебя все несло куда-то.
По проторенной дороге.
На восток.
Да. Потом в 2018 году я забрала ребенка уже из Лобни, из приюта Лобнинского. Там была очень такая сложная, тяжелая ситуация. И я долго очень думала перед тем, как этого ребенка забрать, потому что была очень сильно не уверена. И меня очень сильно пугали тем, что ребенок вот-вот-вот прямо вот сейчас уже прямо отойдет. Ну, я плюнула на это
отойдет,
дело.
Отойдет, это умрет?
Да. Вот. Но я плюнула на это дело. Ну, в 2018 году, в феврале, я его забрала. Ну, вот, как видите, до сих пор пока
то еще не отошел.
Богу. Да, вот в первый класс даже идем в этом году. Вот. И потом, вот буквально этим летом, в июне месяце, я забрала еще 3 детей, тоже из нашего лобнинского приюта. Там тоже такая, ну, была непростая ситуация. Детей в семье было много, 2 детей находились в Лобнинском доме малютки. Их забрали наши друзья в приемную семью. Там маленькие были совсем дети. 3 детей было в приюте, уже дети постарше. Вот их собрали мы с мужем. Ну вот. Ну вот все. Пока на том.
Слушай, а тебя не смущает, что родители вот этих вот детей лобнинских где-то рядом живут?
Нет, вообще? Не смущает. Во-первых, там ситуация уже не живут. Вот тот ребенок, которого я забирала первый, очень тяжелый ребенок, он был найден в притоне, в наркопритоне. И там в графе свидетельство о рождении, документов не было вообще никаких, возраст определяли судебно-медицинской экспертизой, и свидетельство о рождении в графе «мать и отец» прочерки. Откуда ребенок взялся, непонятно совершенно, там проводились какие-то следственные действия, но, в общем-то, это ничем не закончилось. Кто родитель у ребенка, какой национальности, и вообще сколько ему лет, это неизвестно.
Вот. А как дату рождения, имя?
А дату рождения красивую написали, определяли возраст, ну, по, видимо, по снимкам, ну, как обычно,
да, да,
вот,
да.
По снимкам, там, по костям, да, каким-то, по костям. Я не знаю, да. Вот, это вот в Московском институте судебно-медицинской экспертизы, им просто написали красивую дату рождения, приблизительный возраст, видимо, определили.
С ума сойти.
Ну, вот, да и все, собственно говоря.
А имя сказали, какое хотите?
А, нет, а имя не какое хотите, вот... тот момент, когда его изымали из этого, из этого наркопритона, там находилась какая-то труженица притона, которая, причем изымали его не одного, а там вместе с девочкой, с маленькой, находилась какая-то труженица, которая сказала якобы, как зовут детей. Ну, от большого ума так и записали в милицейском протоколе, ну и вот дальше также и записали свидетельство о рождении. Вот.
То есть просто имя?
Ну, просто имя, да.
Я вообще такого не встречала.
Да ладно.
Серьезно тебе говорю.
На самом деле это такая ситуация достаточно.
Нет, я слышала истории, когда там вот нашли детей там-то, но и чаще всего потом находились у них какие-то родители,
нет,
или еще что-то.
Ничего,
вот так, чтобы определять возраст, ну, вот по судебно-медицинской экспертизе и называть ребенка еще как-то. То есть, да.
Получилось, да, так бывает. Вот, поэтому я долго очень думала. Я, ну,
ну хорошо, эта ситуация, да, не очень страшная в плане родительства, я имею в виду. А вот 3.
А вот еще, ну, там уже мамы нет в живых, собственно говоря. Пока лишали родительских прав, пока суть до дела, короче говоря, мамы уже нет в живых. Никому эти дети по факту не нужны.
Они еще от разных, наверное, пап там какие-то.
Ну, да? Там темная тоже история на самом деле, поэтому... Понимаете, на самом деле, когда вот в этих ситуациях я очень боюсь детей без статуса. Вот действительно боюсь детей без статуса, потому что это потом непредсказуемые последствия, какие-то феерические совершенно тети и дяди, которым дети никогда не были нужны, но при этом они регулярно пытаются отравить жизнь всем, и приемным родителям, и приемным детям. Я боюсь таких ситуаций, но в каждом случае все равно все индивидуально. Все равно и опека, и сотрудники того же самого приюта, они, например, знают, и понимают, и говорят правду, нужны будут кому-то эти дети или не нужны. Если бы я понимала, что эти дети, у них есть шанс вернуться в семью, то я бы, конечно, туда не лезла. Но тут вообще было без вариантов. Даже то, что дети были без статуса, ну, уже там было все понятно. Никому дети не нужны.
У нас была ситуация как раз, когда вдруг оказался дедушка. Дедушка, который давно развелся с бабушкой еще до рождения внучки. Внучку не видел ни разу в жизни, вообще никогда не интересовался. Но кто-то сказал, что дают пособие за ребенка. Вот это, да. Дедушка проспался, дедушка-алкоголик, проспался и стал звонить, рассказывая, зачем вы взяли мою внучку, как я ее люблю.
А как он взял телефон?
Мама дала. Мама, сидящая в тюрьме, дала.
Поняла.
Да. Он позвонил в опеку. Да, и там ему сотрудники... Он позвонил уже пьяный туда. Но там его просто слушать не стали уже, потому что человек был невменяемый, когда звонил. Но они перезвонили опекуну и сказали уже конкретно. Но это было, конечно, цирковой трюк. Он после этого еще раза три звонил и говорил, ну, может быть, все-таки поменяем. И ему сказали, что так сделать нельзя, можно только усыновить, и тогда не будет пособия. Хотите усыновить свою родную внучку? Пожалуйста. Чего-то дедушка быстро исчез и больше не появлялся.
Любовь?
Да, любовь закончилась.
Ну, на самом деле, вот на моей памяти, а я уже в этой теме с 2009 года только одна мама восстановилась в родительских правах за все это время. Ну, я очень плотно общаюсь с опекой, потому что работа у меня такая. Вот реально одна мама восстановилась и забрала своего ребенка. По факту у остальных дети сидят без статуса, это все тянется бесконечно. Детей именно поэтому не забирают в семьи, потому что боятся вот таких ситуаций родители. А по факту, да, восстанавливаются очень мало. Очень мало кто берется за ум, хотя реально помогают и на работу устраивают родителям, и там всячески стараются помочь. Очень мало кто берется за ум.
Яна, как тройка лидеров? Последняя партия.
Да абсолютно нормально.
А как раз эти-то были здоровенькие?
Я бы так не сказала. Нет здоровых, есть недообследованные.
Да-да-да.
Да, вот как раз мы дообследовались, и выяснилось, что все не так радужно, как хотелось бы. Вот. Ну, что, потихоньку.
По сравнению с первыми двумя, мне кажется, ты преодолеешь там все.
Да-да, в общем-то, да. По крайней мере, не инвалиды, это уже праздник, собственно говоря.
Учатся?
Вот пацаны пойдут во второй класс. Девчонка нет, еще маленькая, 5 лет.
Это мне кажется, что у Яны не учиться
вообще
нельзя.
Не
шанс. Не, ну да, конечно.
Шансов нет.
Куда денутся? Все учатся, да.
Скажи, как пандемия повлияла на жизнь вашей семьи?
Никак.
Ну как? Как-то же учились, ходили в школу, нет?
На самом деле, мы, когда в прошлом году вот это все началась катавасия в марте месяце, мы уехали в Крым. Мы начали уехать в Крым на весенние каникулы. Это был как раз вот март 2020 года. Да.
Позапрошлом году. Итак, вы только что и вернулись.
Да, практически, да. Мы уехали. И тут через 3 дня, как мы уехали в Крым, у нас там друзья просто живут, там большой дом, очень большой участок. Через 3 дня Аксенов Крым закрыл. И мы решили, что мы там останемся, потому что все равно мы учимся на дистанционке. Дети благополучно.
То есть у тебя дети учились на дистанционке?
Да, конечно, да.
То есть, в принципе, да, вам-то оно, собственно...
Да, и мы вернулись из Крыма только в сентябре 2020 года. В общем-то, благополучно. Как дети ходят в школу, была у нас там какая-то тоже дистанционка как-то временно, когда учителя все полегли. Там и некому было вообще детей учить. Да, полегли, да. Перешли мы... опять-таки, я работаю в фонде, да. У нас группы, которые мы ведем очно. Когда был жесткий локдаун, мы ввели группы в Zoom, дистанционно. Да, собственно говоря, по большому счету, как-то особо это никак не повлияло. Повлияло, пожалуй, только на то, что у нас меньше стало мероприятий. У нас очень много всегда было мероприятий. Да, мы всегда детей куда-то вывозили, выходили там с родителями, с детьми. Вот в этом плане стало намного меньше. Так, честно говоря, особо никак.
Интересно.
Хотели, конечно, обсудить сегодня много-много вопросов.
У нас
да?
еще есть.
Да, время у нас еще есть, но все, что хотели, да, мы обсудить точно не успеем. Давайте все-таки про подготовку к приемному родительству. На что важно обратить внимание?
На что важно? Вы знаете, у нас в Лобне есть школа приемных родителей. И, кстати говоря, очень приличная школа приемных родителей, куда приходят именно люди за подготовкой.
Яна, действительно очередь сейчас в ШПР?
Ну, у нас не очередь, но у нас все группы всегда заполнены. У нас нет такого, чтобы человек полгода ждал, чтобы попасть на группы. Но группы все полностью укомплектованы.
Нормально.
Нас приглашают на последнее занятие. 72 часа, насколько я помню, идет подготовка в ШПР. Вот приглашают на последнее занятие отдела опеки и попечительства. Кого-то вот из кураторов приглашают обычно меня. Юрист приходит. И приемные родители вот на последнем занятии. Ну, сначала отдел опеки и попечительства всех пугает. Сильно очень, значит. Вот, потом просят меня там поделиться какими-то. Там люди задают вопросы. Вот, юрист там какие-то тоже моменты обсуждает. Честно говоря, что, на мой взгляд, вот выкладываются вроде бы люди полностью, да, на подготовке в ШПР, все рассказывают, всех тестируют, анкеты заполняют. Никаких там розовых соплей в программе ШПР нету. То есть все действительно так пугательно, достаточно жестко, и все по делу. Но я вспоминаю себя, я смотрю, ну, вот на людей, да, которые заканчивают ШПР. Ну, вот хочу честно сказать, что, ну, вот никто не хочет учиться на чужих ошибках. Да. Вот, так же, как и я. Все учатся только исключительно на своих.
Но я хочу напомнить, что когда ты брала первого ребенка, ШПР не было вообще.
Нет, не было.
И я брала, не было вообще. И я участвовала в создании этого ШПР. И когда, помню, мы первые разы, кто, ну, там, опека, юристы, да, и мы там, приемные родители с опытом. Я помню этих всех людей прекрасных. Господи, вы слышали, что она рассказала? Нет, нет, мы теперь откажемся, точно откажемся. И мне, я помню, опека, перестань рассказывать людям страсти.
У нас наоборот, у нас наоборот. Опека страшно всех пугает, страшно просто.
А я, мне казалось, наоборот, что-то, ну, из реального рассказывают, да?
Ну, вот нет, я после того, как там опека выскажется, значит, я говорю, ну, говорю, ладно уж, давайте как-то теперь там
помягче, помягче.
Ближе к позитиву. Но на самом деле, вот сколько уже лет тут прошло, да, и я вот смотрю на людей в группах, в принципе, уже даже достаточно, ну, можно на стадии ШПР понять.
Да, кто будет, а кто не будет.
Это нехорошо говорить на самом деле, это, наверное, нетолерантно, но это понятно. По вопросам, даже по лицу, по выражению лица, по глазам.
Не, ну это хорошо, знаешь, я сначала тоже думала, ну как, надо всех так учить, чтобы все потом пошли.
Нет.
А потом я вот подумала, что это ж классно, что люди могут отказаться уже на этом этапе. У нас такого шанса не
было. Очень, я очень уважаю, кстати, людей, которые прошли ШПР и которые отказались, поняли, что это не их. Это вот, ну,
да, это надо, знаешь, сколько смелости иметь. Это ты, считай, ты встал на путь, а потом сошел с пути.
Я считаю, что это круто, это очень правильно.
Да-да, ну не потяну.
Да.
Да, или потяну, но не сейчас.
Да-да-да, ну вот, но многие предпочитают учиться, не слушают, конечно, никого, не слушают совершенно. Вот, не слушают,
потому что думают, а у меня будет по-другому.
Да, я вот такой умный, да, вы там дураки все сидите, а я вот такой умный, у меня будет все круто.
Люди, слушайте, слушайте приемных родителей с опытом. Узнавайте у них, а как было у них. Слушайте психологов в школах приемных родителей. Иногда это спасет вам жизнь. Просто
на самом деле, кстати, да. На самом деле, да. Вот, но, с другой стороны, я могу еще что сказать вот аудитории. Я говорю это всем приемным родителям на всех занятиях. Нет ничего невозможного, что за все эти годы, которые у меня есть приемные дети, там 12 лет, мне ни разу не пришлось доставать звезду с неба. Да, мне пришлось сделать очень много, но это все сделать реально. Никаких сверхъестественных кульбитов делать, ну, реально не пришлось. То есть, ну, это, нет, это сложно, очень, ну, как сказать, нервозатратно, трудозатратно, но это все можно сделать.
Конечно, поэтому канцлер боится, посольство, наверное, вывесило там не пускать.
Больше не пускать, да.
И так дальше. Нет, это знаешь, как помнишь у Золушки там, Принц посмотрел три раза. Да. Ты говоришь, не надо доставать звезд с ним. Да, Луну достала 4 раза, галочка, ну, да? Солнце 2. Да,
детей спасла 9.
На самом деле это действительно все делается. Просто,
конечно, ну, ты же сидишь тут.
Да, в нашей стране это делается достаточно тяжело. Очень много делается на личных контактах, очень много. Но это все делается.
Но так как мы это не делали в других странах, мы не знаем, может, да, там может это еще хуже.
Да, может, еще хуже. Да, на самом деле, да, не знаю. Вот, поэтому вот, вот как-то так. Поэтому вот я всегда родителям говорю, что ничего непоправимого нельзя помочь человеку, только если он уже, собственно говоря, умер. Только его можно достойно похоронить. Пока человек жив, можно всегда что-то делать, всегда искать какие-то выходы из положения. Вот, вот это всегда, это точно, я прям в этом уверена.
Много приемных семей в Лобне.
У нас... Сейчас скажу по количеству детей. У нас порядка в приемных и опекаемых семьях порядка 200 детей. Потому что есть приемные семьи, да, там, где профессиональные, собственно говоря, приемные родители. Есть опекаемые, это там, где родственная опека. Вот порядка 200 детей.
А вот ты сейчас сказала, где профессиональные приемные родители. Угу. Это что значит?
Ну, профессиональные приемные родители в наших реалиях – это те люди, которые не сошли с ума.
Света, мы нормально, мы подтянем.
Те, которые не сошли до сих пор с ума, у которых, допустим, больше там, ну, 2 детей, у которых дети не самые простые, с проблемами там, по здоровью, с какими-то, в общем-то, особенностями, дети с ОВЗ. Ну, в принципе, понимаете, у нас не так уж просто у нас, допустим, оформить приемную семью. Если ты приехал, привез там младенца, то тебе не оформят приемную семью. Если, допустим, ты пришел и привез там 3 детей, да, с какими-то да, с тобой заключит отдел опеки договор о приемной семье, ты будешь приемным родителем. Ну, просто так на ровном месте, вот ты там пришел с младенцем 3-месячным, говоришь, я хочу в приемную семью. Нет, такого у нас достаточно жестко все это отсекается, кстати говоря. Ну, так что профессиональные, да, это, как правило, люди, у которых там достаточное количество детей, дети с разными проблемами. Ну, я их, в общем-то, всех знаю, мы все общаемся. У нас не так уж получается. Приемных семей у нас 30 на момент мая. Сейчас еще кто-то довез.
Откуда-то привезли.
Откуда-то еще привезли, да. 38 у нас было, если не ошибаюсь. 38 приемных семей было. Вот. Ну, еще кто-то, да. Там кто-то еще кого-то приобрел. Это вот у меня будет информация. Сейчас как раз начало сентября будет такая информация.
Скажи, а вы как-то собираетесь, вы, не знаю, там,
да,
обсуждаете что-то, у есть нас, какой-то...
Ну, вот... поскольку я работаю как бы в благотворительном фонде, благотворительный фонд наш спонсирует нашу службу сопровождения. То есть у нас есть возможность арендовать помещение небольшое. В этом помещении мы проводим регулярно разные... Есть индивидуальные занятия с психологом. Значит, от фонда в нашем городе работает 5 человек. Работаю я... Куратор фонда, работает еще одна приемная мама, второй куратор фонда, и работает 3 психолога. Вот, это детский
психолог. А фонд это московский?
Фонд московский, фонд «Найди семью» это московский фонд. Они, собственно говоря, спонсируют, ну, у них несколько есть, как бы, так сказать, служб сопровождения по России. Вот, и они, ну, как бы, обеспечивают, грубо говоря, нашу работу.
Да-да-да.
Вот. Мы собираемся каждую неделю, по субботам и воскресеньям у нас происходят различные тренинги, группы, ресурсная группа родительская, группа для младших школьников, группа для младших подростков, группа для старших подростков. Вот. И плюс индивидуальные консультации. Психолог, который консультирует детей, который консультирует взрослых, и семейный психолог. Совместная работа детей и взрослых. Вот. В принципе, все. Мы так очень активно, бодренько, да, шарахаемся, там, в общем-то, у нас свои там группы в WhatsApp, мы постоянно переписываемся, мы общаемся, помимо групп. То есть вот у нас как-то все-таки получилось создать вот такой вот, ну, как сказать, даже не знаю, ну, костяк, что ли, приемного родительства. То есть я реально могу обратиться за помощью, всегда откликнутся, люди помогут, кому-то нужна помощь, всегда, ну, вот. Мы с собой договариваемся.
Ян, а что значит председатель совета приемных семей?
Ну, в общем-то...
Ну, самая почетная такая, почетная Яна.
Что такое совет приемных семей?
Значит, как вы понимаете, что опека – это же государственная структура. Государственная структура, она должна показывать свою деятельность. Изначально, там еще очень много-много лет назад, значит, когда я еще не работала в фонде, но... значит, все равно активно там что-то двигалось, значит, там происходили у меня какие-то перипетии в семье, там, значит, мы ездили, лечились, куда-то оперировались, там еще новые дети появлялись, мы переезжали там с квартиры на квартиру, расширяли жилплощади. И отдел опеки и попечительства, они, вот кто-то появляется там, да, новая какая-то семья, там новый опекун появляется, они давали мой телефончик, и люди мне звонили, задавали какие-то вопросы. Ну, потому что у меня там всякие дети есть инвалиды, не инвалиды, и там да, с квартирными да, вопросами мы их решали, и, в общем-то, там, чем мы только не решали. Вот, и я людей консультировала, им, ну, просто встречались, кто-то ко мне домой приезжал, там, с кем-то просто там в кафе где-то встречались, разговаривали. Ну, вот, а потом мне говорят... Вот я чуть пришла в опеку, принесла документы, они говорят, слушай, говорит, у нас тут какой-то будет очередной там какой-то сессион, и вот надо нам, дано распоряжение, министерство дало распоряжение создать совет приемных семей, все как обычно, давай мы тебя запишем председателем.
Я говорю, как у нас было, что же так же.
Да,
тогда,
да. Я говорю, а да.
Нам сказали надо.
Да, нам сказали надо. Давай ты все равно типа со всеми общаешься, всех знаешь, как бы тебя все знают, то давай мы тебя напишем председателем. Я говорю, а давай. Я говорю, ну какая уж теперь разница-то, что уж от того, что напишут, ничего ж не поменяется. Ну вот, и у нас там вот есть, ну, несколько самых активных таких родителей, ну, вот, грубо говоря, там есть совет приемных семей, там, допустим, 5 семей туда входят. Ну, вот я представитель совета приемных семей, и когда я стала работать с фондом, так вообще прям все прекрасно, все встало на свои места, да, то есть, в общем-то...
Чем занимается совет приемных семей? Вообще, есть ли какие-то функции?
Вообще-то нет, только на бумаге.
Не, есть, подожди. Я помню, мы собирались раза 3. Один раз там была какая-то ситуация. То есть опека вынесла типа на совет какую-то ситуацию. Угу. И мы сидели такие, ну, как ей помочь, как вот, ну, типа, как вот думали, как, ну, совет.
Ну, у нас эти все ситуации решаются не на совете приемных семей, а на... Господи, ресурсных, во время ресурсных групп.
Если, у нас допустим, не было ресурсных групп.
Если, поэтому... допустим, вот мне надо провести собрание с соцпедагогами, да, я иду в опеку, говорю, девочки, мне надо собрать соцпедагогов из наших школ обнинских. Они идут в управление образования и собирают соцпедагогов.
А зачем?
А затем, что мне хочется, вот, во-первых, соцпедагоги меняются в школах часто. Во-вторых, у нас в Лобне очень много, практически у нас в каждой школе есть приемные дети, и достаточно много у нас приемных детей, приемных, да, опекаемых детей, да. А если учесть, что у нас школ всего 10 в Лобне,
да, по 20 человек,
говорят, то как бы в каждой школе, да, есть.
Ну... Яна, и прям можно от имени кого? Собрать.
Совета приемных.
От имени себя, я, ну, как, да, председатель Совета приемных семей.
То есть от имени Совета приемных семей.
Да, я хочу сделать. Поговорить, ага. Да, я хочу поговорить с соцпедагогами.
Вот я и спрашиваю про функции. Это очень такая значительная функция.
И то же самое, например, возникает...
Обучение педагогов.
Обучение учителей, постоянно всегда проблемы. Какие-то возникают 100%. И у учителей, да, возникают проблемы с приемными
детьми. В первую очередь они не знают, как... Очень часто простейшая ошибка отношений,
да,
что
да,
ой,
да.
Детдомовский.
Да, 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 да.
Ты помнишь, сколько раз?
И далеко
раз?
Не да, все да, родители да. могут защитить в этом плане да. своего ребенка. Далеко не все, понимаете? Поэтому, да, мы проговариваем эти
ситуации. Ну, Лобне повезло, у них есть Яна.
Вот, мы проговариваем эти ситуации. То же самое соцпедагоги в детских садах. Какие-то вопросы возникают, допустим, с КДН или с УДН. То есть вот такие вещи, которые... В принципе, ну, совершенно мероприятие. Мы, кстати говоря, вот не так давно мы начали работать с нашей... Господи, боже мой. Боже мой, боже мой, боже мой.
Ты скажи, кто? Я в лоб не
я
знаю.
Я скажу, там. Кто. Наташа Галямова, Общественная палата.
Общественная палата. Всё,
да. Вот, у нас поменялись как бы люди в Общественной палате, пришли достаточно молодые, адекватные, резвые и креативные. И мы стали, значит, как бы с ними работать, да, мы тоже периодически встречаемся, какие-то проводим мероприятия, там договариваемся, там спортивные какие-то мероприятия, ну, в общем-то, вот такие, юнармия, то есть вот что-то вот, какая-то такая вот движуха происходит.
Кстати, юнармия в Лобне, да.
Да, есть, да.
Да.
Ну, вот. Поэтому вот, вот для этого, собственно говоря...
У вас батюшка очень активный, молодой, креативный.
Это в как... батюшка в каком храме?
Который вот строил он там храм.
Киева не строили, строили, может, на Красной Поляне.
Там еще где? Школа там рядом.
Все поняла, где, на Красной Поляне, да.
Красная Поляна.
Да, да, церковная школа, да, есть там, да.
Угу. Ну, такой прям бодренький. в последние времена намного-намного все сложнее становится. Поэтому, конечно же, объединение и такие сообщества – это просто находка, находка. А скажите мне, пожалуйста, какие планы?
Ну, планы. Планы всех детей вырастить, поднять, всем дать образование по их способностям, по их возможностям.
Ну, кого ты кем видишь?
Из себя не забывать.
Есть какое-то понимание? Вот да, этот туда.
Старший, один из старших. Ну, вот самый старший уже в колледже. Он да, будет айтишником, да, у него все с этим хорошо. Второй старший заканчивает 11 классов, он будет поступать. Он же тоже знает, куда МГПУ, он хочет быть преподавателем. Вот, дальше...
Преподавателем чего?
Английского.
О!
Вот. Дальше у меня идет товарищ, который однозначно получит диплом массажиста. Плюс, ну, он такой...
Это нужно для семьи.
Да, для семьи, да. Ну, он такой технарь на самом деле. Ну, будет, наверное, какая-то такая техническая, пока не знаю, какая это будет.
Технический массаж,
да. Вот, дальше идет двое братанов. Ну, вот тут пока не знаю. Один будет бизнесменом. А вот второй, видимо, будет при нем. Да.
Но это тоже важно, между прочим.
Тоже помощники нужны,
да.
Конечно.
Вот. А дальше там пока еще такие, что, в общем-то... Ну, образование там с головой там дружат нормально. Образование-то получит. Пока не знаю...
С тобой даже не сомневаемся.
В каком ракурсе, в каком направлении, но образование получит, да.
Яна, для себя что хочется?
Ну... У меня есть хобби, я увлекаюсь камешками, собираю камешки.
Бриллианты?
Это прямо бриллианты, конечно. Нет, полудрагоценные камешки, я очень люблю крымские камни, у меня большая коллекция крымских камней полудрагоценных. Мы туда каждый год ездим, и вот, значит, я этим занимаюсь. Вот, что для себя? Для себя. Для себя мне хочется когда-нибудь уйти на пенсию, жить возле моря.
С коллекцией камней, да.
С мужем, да, с мужем, с камнями и без детей. Но дети могут иногда приезжать. Вот. Ну, так для себя не знаю. В принципе, у меня все есть, у меня нет каких-то особых таких пожеланий.
Я теперь представляю, что будет на берегу Крыма, когда Яна переедет туда на пенсию.
Да ладно, нет, я буду тихо сидеть. Я вообще буду.
Она уже устанет к пенсии, Свет. Все нормально.
Ладно, вы, кстати, зря смеетесь, я уже пенсию себе оформила, я даже получаю. Я еще в мае месяце оформила себе пенсию. Да. Как оказалось, мне положена пенсия раньше. Я даже запоздала.
Ну-ка, расскажи, а как это как оказалось?
Ну, у меня же трое детей инвалидов. Вот мне сейчас 53 года.
Так.
Я пришла в пенсионный фонд как раз на эту тему узнать, как бы, а когда мне вообще, можно ли мне вообще когда-нибудь будет выйти на пенсию? Вот. А они говорят, а девушка, сколько вам лет? Я говорю, ну, 53. Они говорят, так а вам уже давно положено? Почему вы так поздно к нам пришли? Мне оформили пенсию. Вот, не халам-балам, так что я теперь уже даже получаю пенсию. Вот так вот.
Все в Крым. Всех бросила и в Крым.
Уже можно ехать.
Девятидетная пенсионерка.
Да, вот так. Так что у меня теперь есть пенсия, кстати говоря, очень кстати.
Да.
Вот.
Верим. Ян, ну, мы желаем вам всего хорошего, желаем, чтобы все ваши задумки реализовались, и когда-то обязательно вы нашли себе место под солнцем на Крымском побережье.
Спасибо.
Вместе со своим супругом, приезжающими детками, с коллекцией камней, и счастье и радости находились там.
Спасибо большое.
А я напомню нашим радиослушателям, что в эфире программа «Страна без сирот». Наша программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. И сегодня в студии была Юлия Павлюченкова.
А дальше какая я хорошая?
Мама 5 кровных детей, приемная мама 8 детей, кандидат политических наук, председатель фонда «Хочу верить».
Смотри, хотела зажать, да? И Светлана Сорокина, педагог-психолог МГТУ имени Баумана, руководитель онлайн школы для мам «Развионика», консультирующий психолог и мама 3 подростков.
Пишите нам в соцсетях и до свидания.
До свидания.
До свидания.